Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа. «Хамас» получила более половины мест в палестинском парламенте. Джордж Буш поддержал предложение России по иранской ядерной программе. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. В заявлении «Газпрома» говорится, что с 19 по 25 января Украина выбирала в сутки сверх лимита по 80 миллионов кубометров газа. Действия украинской стороны названы в заявлении безответственными. Военный суд Курганской области вынес приговор офицеру, избившему солдата. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
26 июня прошлого года рядовой Давлетшин был дежурным на узле связи областного военкомата. После 10 вечера туда явился полковник Суханов, который выполнял обязанности оперативного дежурного и потребовал у Давлетшина пустить его на боевой пост. Полковника Суханова в списке не было. Суханов, разозлившись на подчиненного, стал оскорблять его и набросился на него с табуретом в руках. А потом вызвал строптивого подчиненного к себе и пригрозил, вынув табельный пистолет из кобуры, что если об инциденте станет кому-либо известно, он расстреляет Давлетшина на полигоне. Военный гарнизонный суд Курганской области постановил, что полковник виновен в умышленном преступлении, отнесенном законом в категории тяжких, и приговорил его к 3,5 годам условно, с лишением права занимать командные должности на госслужбе в течение 2 лет. Александр Валиев для Радио Свобода, Курган.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ситуации в Белоруссии. В ней, в числе прочего, содержится призыв к Евросоюзу заморозить банковские счета белорусского лидера Александра Лукашенко. Из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Ассамблея отметила, что ситуация с правами человека в этой стране лишь ухудшается, и поэтому никаких изменений в позиции ПАСЕ, приостановившей с 1997 года для Белоруссии статус официально приглашенной в Совет Европы, быть не может. Более того, ассамблея обратилась к Евросоюзу распространить невыдачу виз в страны ЕС на большее число высокопоставленных белорусских чиновников, в то время как визовый режим для белорусской молодежи должен быть облегчен, а также принять меры к поиску и замораживанию банковских счетов Александра Лукашенко и его окружения. Российская делегация в ПАСЕ выступила против резолюции, тем не менее этот документ был принят. За него проголосовал 81 парламентарий, 15 было против. Данила Гальперович, Радио Свободы, Страсбург.
Экстремистская группировка «Хамас» одержала впечатляющую победу на парламентских выборах в палестинской автономии. Согласно официальным предварительным результатам, «Хамас» получила более половины мест в парламенте – 76 из 132. Правившая до сих пор партия «Фатх» — 43 места. Израиль уже предупредил, что откажется признать палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». Позиция Соединенных Штатов по отношению к «Хамас» осталась прежней. Вашингтон считает группировку террористической. С этим заявлением выступила госсекретарь США Кондолиза Райс. «Палестинский народ недвусмысленно проголосовал за перемены, но мы надеемся, что его стремление к миру и мирной жизни осталось прежним. А это возможно только если бок о бок будут существовать два государства – израильское и палестинское. Такое решение проблемы подразумевает отказ от насилия, от терроризма, разоружение боевиков и признание права Израиля на существование». Это была госсекретарь США Кондолиза Райс. А вот что сказал по поводу «Хамас» и ее победы на выборах генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
«Любая группировка, желающая участвовать в демократическом процессе, должна будет сложить оружие. Иначе возникает неразрешимое противоречие. Как могут люди с оружием стать частью демократического процесса и заседать в парламенте? Я уверен, что они тоже задумываются над этой проблемой».
Это был Кофи Аннан. Тепло поздравил «Хамас» с победой Иран. Россия заявила, что намерена и далее продолжать сотрудничество с палестинской автономией.
Радио «Свобода». Новости.
Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел на эту тему переговоры в Пекине, куда прибыл из Москвы. Предложение России поддержал и президент США Джордж Буш.
Я считаю, что Иран может развивать мирную ядерную программу при следующих условиях. Уран должен обогащаться в России, а затем под наблюдением МАГАТЭ доставляться на АЭС в Иране. Отработанное ядерное топливо должно возвращаться в Россию. Я считаю, что это хороший план. Его выдвинула Россия, и я его поддерживаю.
Сказал президент США. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей тоже высказался в поддержку российского плана. Украина и Россия проведут в середине февраля переговоры по вопросам, связанным с пребыванием в Крыму Черноморского флота. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Киев секретаря Совбеза России Игоря Иванова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов на пресс-конференции заявил, что он не разделяет мнение политиков, утверждающих о начале холодной войны между Украиной и Россией.
Вообще вот это вот понятие «холодная война», это понятие ушло в историю, поэтому, мне кажется, пытаться ярлыки прошлого века, 20-го, применять к современным отношениям отдельных государств, я думаю, неправомерно.
В ходе визита Иванова стороны договорились о проведении 14 февраля в Киеве переговоров по Черноморскому флоту. Одной из главных его тем станет конфликт вокруг крымских маяков. Отвечая на вопросы журналистов о пересмотре платы за аренду России военно-морской базы в Севастополе, Иванов сказал, что не видит для этого оснований. В то же время министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк дал понять, что Киев будет настаивать на решении этой проблемы. Тарасюк заявил, что российский Черноморский флот не платит за аренду в Крыму некоторых объектов и участков земли. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Приштине состоялись торжественные похороны президента Косово Ибрагима Ругова. В церемонии приняли участие тысячи людей. Проститься с лидером косовских албанцев прибыли член руководства Евросоюза Хавьер Солана и другие высокопоставленные лица. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. «Газпром» вновь обвинил Украину в незаконном отборе газа. Джордж Буш поддержал предложение России по иранской ядерной программе.
Говорит «Радио Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Энергетика в период пиковых нагрузок. Больше производить или больше экономить. ПАСЕ осуждает тоталитарные коммунистические режимы. Дискуссия продолжается. Судьба туркменского правозащитника и законы о детском труде. История с иллюстрациями. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российская энергетика на фоне нынешних морозов в режиме пиковых нагрузок. Но поскольку зима наступает регулярно, то что в итоге оказывается важнее? Индустрии больше производить энергии или потребителям расходовать ее меньше? И почему самый амбициозный в России коммерческий проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства спустя 3 года после начала фактически не работает? Об этом в материале Сергея Сининского.
Сколько в стране должно производиться энергии, чтобы ее потребители чувствовали себя вполне застрахованными от возможных кризисов, особенно в периоды пиковых нагрузок, например, в лютый холод? Ответ, по идее, подразумевает строительство новых электро- и теплостанций. Можно ставить вопрос иначе. Как сделать само потребление энергии более эффективным, экономным, чтобы даже внезапный скачок спроса не представлял бы угрозы для всей системы, региона или нескольких регионов? Почти 30 лет назад американский писатель Артур Хейли представил в романе «Перегрузка» классический пример разрыва между спросом и предложением энергии в отдельно взятом регионе. Спросом, который никто и не думал делать более рациональным по причине дешевизны энергии, и ее предложением, которое годами не меняли. В 2000 году энергетический кризис в Калифорнии с удивительной точностью повторил многое из того, что предвидел Хейли.
Многие специалисты давно предупреждали о возможности дефицита электроэнергии в Калифорнии, но их никто не хотел слушать. И теперь приходится наверстывать упущенное.
Основная причина энергетического кризиса в Калифорнии не в повышении спроса, а в сокращении предложения. Запад США в значительной степени зависит от энергии гидростанций. Но зимой 99-2000 годов было слишком мало снега, а летом 2000-го слишком мало дождей. По этой причине запад страны потерял 20-25% электроэнергии.
Действие, как и в романе Хейли, происходило жарким летом, а в России сегодня трескучие морозы. Неважно. В обоих случаях энергетика работает на пике имеющихся возможностей. Впрочем, в отдельных российских регионах динамика спроса весьма разнилась. Из Магнитогорска руководитель муниципального предприятия «Горэлектросеть» Сергей Улитенко.
Мы поднялись в потребление только вот в 2005 году. Поэтому раньше вопрос-то не вставал, сколько нам надо генерации или чего-то. Мы закупаем в Магнитогорской энергетической компании. Они закупают электроэнергию на Фареме. И говорить о генерации можно в той степени, что если электроэнергия вырабатывается здесь, она будет дешевле, чем та, которая покупается.
В декабре прошлого года руководитель РАУ ЕС России Анатолий Чубайс предположил, что в Москве, если температура ниже 25 градусов продержится зимой более 3 дней, придется отключать часть потребителей. Спустя месяц именно такие холода и настали, и держались гораздо дольше. Тем не менее, режим ограничений, действовавший в городе с 18 по 26 января, затронул не более 2% всех поставок электроэнергии промышленным предприятиям города. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Алексей Соловьев.
Московская энергосистема из энергоизбыточной в последнее время превратилась в энергодефицитную. Московская энергосистема может обеспечить порядка 11 тысяч мегаватт, то есть 1500 мегаватт она фактически закупает на стороне. Ежегодный рост энергопотребления составляет около 4-5% в год, однако ввод мощностей дополнительных, которые бы покрывали этот дефицит, он, конечно же, не соответствует росту энергопотребления и составляет гораздо меньше.
В Новосибирской области, по сообщениям, пиковая нагрузка на электросеть сегодня на 8% больше, чем в январе прошлого года. В Барнауле на целых 30%. В Мордовии, несмотря на морозы, потребление энергии почти не изменилось. Из Саранска Наталья Фролова, начальник отдела Мордовской энергосбытовой компании.
В целом, по итогу 2005 года, потребление нашего региона составило 2 миллиарда 366 миллионов киловатт-часов. Но где-то оно возросло в пределах 20 миллионов киловатт-часов. В 2000 году потребление возросло. Говоря сегодня, по январю могу сказать, за вот эти устойчивые морозы зафиксирована максимальная мощность 536 мегаватт. Но возвращаемся в январь того года, у нас максимальная мощность была 528. Поэтому на 8 мегаватт мощность больше.
Продолжает сотрудник научно-исследовательского института регионологии при Мордовском государственном университете Александр Беззубов.
Применительно к Мордовии создавать новую мощность необходимости нет. Инвестиции в этом направлении, мне кажется, неперспективными. Яркий пример тому фактически замороженный проект строительства Мордовской ГРЭС. Гораздо больше эффект имел бы вложение средств в реализацию региональной программы энергосбережения. На долю ЖКХ приходится более трети энергопотребления в регионе. И по некоторым оценкам резерв экономии может составить до 40%.
Сколько их уже было, программ энергосбережения? Да, в целом в России в последние годы объем потребления энергии почти не увеличивается, несмотря на рост экономики. Но в Польше и Чехии, например, экономический рост в последние годы сопровождался значительным сокращением энергопотребления, чего в России пока не происходит. Руководитель Магнитогорского муниципального предприятия «Горэлектросеть» Сергей Улитенко.
Проблема энергосбережения, она всегда была актуальна, и есть закон об энергосбережении. У нас есть программа энергосбережения, но сам закон, его возможности, они не работают. Там должны быть отработан механизм инвестиций. Чтобы эти инвестиции окупились, а кто вложил инвестиции, то он еще и доход должен получить.
Но обычный потребитель инвестирует в энергетику разве что регулярные платежи за электричество. Кто больше, а кто меньше.
Они должны смотреть на свой счетчик и считать деньги. Если у них есть деньги, они и беречь не будут. Какая у них заинтересованность? Вот, а у кого денег нет, он должен сам считать свою экономику и смотреть, а может ли он оплатить. А они же не смотрят. Он не может оплатить, он все равно ждет.
Когда в мае прошлого года пол Москвы вдруг осталось без света, речь шла отнюдь не о пиковых нагрузках, об устаревшем оборудовании. Дмитрий Скрябин, аналитик инвестиционной компании «Атон».
Конечно, может быть, можно будет восполнить дефицит, скажем, в Москве за счет других регионов в определенных рамках. Но проблема сетевого хозяйства и проблема передачи электроэнергии на самом деле действительно стоит очень остро, потому что именно в сетях наибольше наблюдается износ основных фондов, и именно проблема передачи, а не генерации электроэнергии, может являться основной проблемой отрасли. Мне кажется, в этом отношении в первую очередь следует задуматься государству, оставив проблемы инвестиций в генерирующие мощности, приложив эти проблемы на частного инвестора, создав необходимые условия для этого.
Отделение производства электроэнергии от ее передачи и распределения, пожалуй, главный этап реформы российской электроэнергетики. Производство частное, линии передач по-прежнему только государственные. Сергей Улитенко, Магнитогорск.
Износ очень большой, конечно. Подстанцию сдали позапрошлом году. Она 47-го года, а оборудование вообще там 43-го года, американское оборудование. Представляете? Мы позапрошлом году только заменили. На левом берегу сейчас ЦРП новое построили взамен старого. Там вообще 46-го или 7-го года. Там как город построили, вот до сих пор это оборудование работает. Сейчас только пошло обновление вот основных фондов. Вообще износ у нас был до 60%.
И в нынешние морозы главная проблема во многих регионах не в объемах производства электрической или тепловой энергии, а в инфраструктуре ее доставки конечным потребителям. Те же самые электро- или теплосети, составляющие вместе с водопроводами основу коммунального хозяйства любого населенного пункта. Почти 3 года назад, в мае 2003-го, в России стартовал самый амбициозный на сегодня коммерческий проект в этой сфере. Компания РКС, российские коммунальные системы, половина акций которой изначально принадлежала РАО ЕС России и «Газпрому». Цель ставилась – подстать калибру участников. Преобразовать жилищно-коммунальное хозяйство в городах российских. Сразу в 26 регионах были созданы дочерние предприятия компании. Спустя 2 года их осталось меньше половины. Говорит сотрудник научно-исследовательского института регионологии при Мордовском государственном университете Александр Беззубов, Саранск.
Да, в принципе, проект этот мог быть успешным. Могла быть достаточно высокая норма прибыли, даже с учетом действующих тарифов, которые регулируются государством. Другое дело, что нужно учитывать региональные факторы. Сфера ЖКХ, которая входит в круг интересов региональных и муниципальных властей, очень непрозрачная. Это своеобразная касса, из которой без труда можно выводить значительные суммы, причем едва ли не безотчетно. И деньги, которые в этой сфере бизнеса ходят, я бы все-таки назвал их серыми. Не очень понятно, как и каким образом их расходы не осуществляются. Появление РКС невыгодно никому, ни существующим же коммунальным предприятиям, им не нужен конкурент, ни местным властям, которые не знают, на что они могут рассчитывать от новичка, ну и не местным энергетикам.
Наш собеседник в Магнитогорске, Сергей Улитенко, возглавляет городское муниципальное предприятие «Горэлектросеть».
Конкурент может здесь появиться, если кто-то построил свои сети, и какая-то организация возьмется обслуживать эти уже сети. Второй вариант какой? Поскольку это все муниципальная собственность, то сети, хоть тепло, хоть водяные, хоть электро, они принадлежат муниципалитету. Муниципалитет вправе распоряжаться, кому отдать в аренду эти сети. Но та фирма частная, на нее рычагов воздействия уже не будет, а мы муниципальные служащие. У главы города на нас в любой момент управа найдется. И мы подконтрольные, мы регулируемые. Ну и обслуживать сети не так просто.
Буквально на прошлой неделе, судя по сообщениям, у российских коммунальных систем появился новый главный акционер. Компания «Комплексные энергетические системы», подконтрольная предпринимателю Виктору Вексельбергу. Она увеличила долю своего участия в РКС с изначально 10 до 50%, а в дальнейшем намерена довести ее до 75%. Еще 1/4 акций компании по-прежнему принадлежит РАО ЕС России.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В среду 25 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об осуждении тоталитарных коммунистических режимов. До принятия шло бурное обсуждение как в ПАСЕ, так и за ее стенами. После принятия резолюции обсуждение продолжается. Чтобы оценить эту тему, я передаю микрофон моему коллеге Ефиму Фиштейну.
Я не стану решать тему в одиночку, тем более, что в Страсбурге находится наш корреспондент Данила Гальперович. Он и сейчас в студии Парламентской ассамблеи и даже, насколько я понимаю, привел с собой интересного гостя. Данила, добрый день вам и вашему гостю. Вы могли бы, кстати, его представить нашим слушателям?
Да, конечно. Ефим, рядом со мной член ЦК Компартии России и депутат Государственной Думы Иван Мельников.
Данила, резолюция, осуждающая преступления тоталитарных коммунистических режимов, была принята гладко, хотя споры вокруг нее были жаркие. Что-то правилось в последнюю минуту, что-то выбрасывалось. Чем объяснить такую гладкость принятия? И почему россияне, как мне кажется, воспринимают эту резолюцию как камень исключительно в свой огород, а не в огород, скажем, Северной Кореи или Кубы?
Дело в том, что на самом деле гладким назвать принятие этой резолюции было бы, наверное, сложно, потому что во время обсуждения этой резолюции были очень бурные дискуссии. Голосование действительно было более или менее очевидным, но дискуссия была бурной. Многие представители левых сил в Парламентской ассамблее Совета Европы из Греции, из Швеции, более того, люди не только коммунистических, но и социал-демократических убеждений говорили о том, что в частности недопустимо сравнивать, как проходит это через весь доклад Йорана Линдблата, коммунизм с нацизмом. И очень много говорилось о том, что обвиняя идеологию, а в докладе все-таки еще и обвинена идеология, обвиняется таким образом целое политическое течение, которое совершенно не обязательно является в своем практическом применении чем-то преступным. Таким образом, дискуссия была очень бурной. Тем не менее, очевидно, что аргументы тех, кто выступал за осуждение тоталитарных коммунистических режимов или даже преступлений тоталитарных коммунистических режимов, это мнение было превалирующим, и резолюция в конце концов была принята.
Данила, может быть, ваш гость способен ответить на вторую часть моего вопроса, почему россияне так остро воспринимают эту резолюцию?
Да, конечно. Иван Иванович, пожалуйста.
Знаете, во-первых, я считаю, что резолюция была принята негладко. Во время обсуждения резолюции группа социалистов предложила вернуть доклад, как плохо подготовленный, назад в политическую комиссию. И результаты голосования были такие. За то, чтобы вернуть резолюцию, проголосовало 70 парламентариев против 81. Как видите, расклад голосования голосов был почти 50-50. И второе, я отмечу, что проект рекомендаций не был принят ассамблеей. Ассамблея не поддержала те рекомендации, которые были предложены политическим комитетом.
И все-таки, если говорить именно о том, почему россияне и российская делегация в целом воспринимают это как камень в свой огород.
Вы знаете, теперь, почему мы голосовали против этого доклада, выступали. Я считаю, что доклад был подготовлен этот безобразно. Я приведу несколько фактов. На заседании политической комиссии не дали возможности изложить точку зрения 73 левых прогрессивных коммунистических партий по поводу этого доклада. Более того, господин Линдблат, докладчик, был в России 2 дня. Он встречался с представителями фракции КПРФ в Государственной Думе. Он встречался не с коммунистами, учеными Российской Академии наук, Института истории Российской Академии наук, которые сделали колоссальное количество замечаний к его докладу. Так вот, он в своем отчете о своей командировке в Россию даже не указал факты этой встречи и не указал те замечания, которые были сделаны. Вот первое, это очень слабо подготовленный доклад. Второе, я считаю, вообще уже свершившаяся история разных стран и народов не может становиться предметом чего-либо осуждения. Она может быть предметом тщательного и объективного исследования, она может быть предметом оценок и споров, но не политических решений. В противном случае мы давайте рассматривать многие другие вопросы. Преступления европейских колонизаторов в Африке, Азии, Латинской Америке и многое другое.
Да, но дело в том, что если говорить о конкретных фактах, приведенных в докладе, и о фактах совершения преступлений против человечности, против прав человека, то по очень широкой международной практике для этих вещей нет срока давности, и во всяком случае те, кто защищал сравнение коммунистических режимов с нацизмом, говорили, что преступления, в общем, по своей сути похожи.
Я повторяю, я считаю, что это не предмет обсуждения парламентской ассамблеи. Более того, я этот документ рассматриваю как инструмент современной политической борьбы. И вот почему. С одной стороны, мы видим кризис капиталистической системы, ее неспособность решать многие вопросы, справиться с вызовами времени. И эти вопросы, так сказать, уходят в сторону. С другой стороны, мы видим, что за этим документом желание отвлечь внимание европейского и мирового сообщества от реальных проблем и от реальных преступлений, совершаемых ежедневно в Ираке, в Афганистане, в Пакистане, во многих других независимых государствах. работах. И, наконец, самая, вы знаете, удивительная вещь, что прозвучало в этом докладе и что прозвучало в выступлениях нескольких депутатов вчера во время этих дебатов. Я читаю текст доклада, цитирую. «Ностальгия по коммунистическим временам ведет к возникновению угрозы прихода к власти коммунистов в той или иной стране. Вот чего боятся авторы документа. И вот почему возник этот документ».
Я хочу просто сказать, что еще российская делегация, хотя и действительно вся голосовала против доклада и резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, в своем отношении к коммунистам не едино. И я вот хочу спросить Ивана Мельникова. Константин Косачев прямо перед Парламентской ассамблеей Совета Европы сказал, что несмотря на негативную, видимо, высказывание и голосование по этому докладу, сам он считает, что, ну, например, российским коммунистам надо перестать ходить на демонстрации с портретами Сталина и все-таки признать то, что если что-то происходило во времена не только Сталина, но и вообще то, что касается очевидных преступлений, что это было преступным, и от этого нужно отмежеваться.
По телефону мне удалось связаться с руководителем грузинской делегации в ПАСЕ Георгием Бакерия, который все еще находится в здании Парламентской ассамблеи, где проходил сессия. Георгий Ливанович, добрый день. У меня к вам несколько вопросов. Скажите, вам лично и другим членам делегации было трудно голосовать за принятие такой резолюции?
Напротив, было приятно, хотя немножко поздновато, но все-таки оценить тот огромный ущерб и те огромные преступления, которые были совершены тоталитарными коммунистическими режимами. Это давно должно было случиться, и я рад, что это случилось сейчас.
А если бы предоставилась такая возможность, вы бы сохранили в документе рекомендательную часть, которая призывала государства, члены Совета Европы, создавать комиссии по расследованию преступлений коммунизма?
Да, я выступал за то, чтобы и рекомендации были приняты, которые уже призывали к конкретным шагам. Но как минимум я рад, что была принята резолюция, которая оценивает те преступления, которые были совершены коммунистическими режимами.
Георгий Ливанович, во многих бывших социалистических странах Центральной Европы, в том числе в стране, откуда мы сейчас вещаем, был принят особый закон, объявляющий коммунистический режим преступным. В парламенте Грузии вы являетесь заместителем председателя комитета по юридическим вопросам. Поэтому логично спросить, не намерен ли грузинский парламент принять аналогичный закон о преступном характере коммунизма?
Я думаю, что это вполне реально в Грузии, и думаю, что это произойдет. У нас уже есть законодательная база, оценивающая советское прошлое как преступное прошлое, но мы не исключаем принять еще дополнительные конкретные законодательные акты с той же оценкой и с более конкретными результатами этих законодательных актов. Но в Грузии есть преобладающий консенсус между основными политическими силами и в обществе, что коммунистическое прошлое – это преступное прошлое.
Георгий Ливанович, позиция вашей делегации кардинально отличается от позиции делегации российской, которая считает обсуждаемую резолюцию прежде всего камнем в свой огород. Объясните мне это психологическое различие. Как удалось грузинам расстыковать свое национальное прошлое и коммунизм? Научиться воспринимать его не как закономерную часть своей национальной истории, которой нужно гордиться, а как несчастье и ошибку, от которой удалось избавиться. Это ведь тем более трудно, что величайший коммунистический диктатор всех времен, Сталин, был, как известно, по национальности грузином. Господин Бакерия.
Я думаю, что вы правы. К сожалению, российская политическая элита и, в частности, делегация в ПАСЕ не готова пока что трезво и справедливо оценить все эти преступления. Хотя я бы не согласился с вами, что это проблема обычных российских людей. Я думаю, что там много очень граждан России, которые трезво смотрят на вещи. Мне будет трудно сказать вам, какой есть рецепт. Я думаю, что главное достижение сейчас грузинского общества в том, что сразу после развала Советского Союза все политические силы, основные в Грузии, уже были готовы оценить именно так наше прошлое, и общество требовало от них этого. И сейчас уже в Грузии, в руководстве страны, те силы, которые были демократическим образом избраны, это очень важный аспект. Я думаю, что и в России произойдет то же самое, но это будет более болезненным вопросом. Думаю, что тут еще есть фактор того, что, к сожалению, пока что Россия и, может быть, даже часть общества считает себя продолжителем Советского Союза. То есть Советский Союз – это их государство. А в Грузии такого чувства не существует, к счастью, не существует. Но я уверен, что со временем это пройдет и в России. Я думаю, что российский народ достоин того, чтобы трезво и справедливо смотреть на собственную историю.
Это был Георгий Бакерия, глава делегации Грузии на Парламентской ассамблее Совета Европы. Принятая резолюция не означает запрета на идеологию, но она дает оценку практическому применению коммунистической идеологии. И эта оценка оказалась однозначной. В истории Старого континента было немало преступных режимов. Одним из вариантов был коммунизм. И европейцы не считают возможным затушевывать этот факт.
Круглый стол вел Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У меня друзья ездили, как тогда было модно называться, на шабашку. И на всю жизнь мне в голове отложилась потрясающая фраза. «Володя, бери барабаны, здесь такие бабки».
Воспоминания ресторанных лабухов в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. Действия украинской стороны названы в заявлении «Газпрома» безответственными. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, ему пришлось ампутировать ноги. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета Александра Лукашенко и его окружения. В резолюции ПАСЕ отмечается ухудшение ситуации с правами человека в Белоруссии накануне президентских выборов. Украина и Россия проведут в середине февраля переговоры по вопросам, связанным с пребыванием в Крыму Черноморского флота. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Киев секретаря Совбеза России Игоря Иванова. Экстремистская группировка «Хамас» одержала впечатляющую победу на парламентских выборах в палестинской автономии. По официальным предварительным результатам она получила более половины мест в парламенте. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». Западные лидеры заявляют, что «Хамас» должна отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. Президент США, глава МАГАТЭ и Китай выступили в поддержку предложения России по иранской проблеме. Россия предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Великобритания наращивает военное присутствие в Афганистане. В ближайшие месяцы туда дополнительно будет отправлено свыше 4000 военнослужащих. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Ругавы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба туркменского правозащитника и законы о детском труде. История с иллюстрациями. Правозащитная организация «Репортеры без границ» отнесла в прошлом году Туркменистан по критерию свободы прессы на 165-е место из 167. Несвободнее пресса только в Северной Корее и Эритрее. Каждый информационный выпуск на туркменском телевидении открывается с показа президента Ниязова. Он часами не сходит с экранов. Политическая и гражданская жизнь в стране не существует. Что значит быть туркменским правозащитником? С одним из них недавно встретилась Людмила Алексеева.
2 месяца назад в Будапеште происходило ежегодное собрание правозащитных организаций из 42 стран, входящих в Международную Хельсинскую Федерацию по правам человека. На этом собрании присутствовал Вячеслав Мамедов. Так назвал себя этот человек. Я не уверена, что его в самом деле так зовут. У него есть веские основания скрывать свое настоящее имя. Дело в том, что он выехал из Туркменистана, живет сейчас в Нидерландах и активно участвует в работе международного правозащитного сообщества. Туркменистан – самый мрачный из государств, возникших на территории бывшего Советского Союза. И какая-то деятельность, неприятная диктатору этого государства, Туркменбаши Сапурмурат Ниязову, смертельно опасна. Конечно же, я постаралась побеседовать с Вячеславом. Магнитофонную запись этой беседы вы сейчас услышите. Пожалуйста, Вячеслав.
В Туркменистане, начиная с 1989 года, я занимался общественной деятельностью. В конце 80-х годов появились первые признаки по переименованию Красноводска, того города, где проживаю. Мы создали группу «Исток» в переводе «Историческое общество красноводчан», где мы, в общем-то, на уровне нашей местной провинциальной газеты, областной газеты, силами аргументации исторической боролись с самыми первыми признаками национализма, который начал пробуждаться в Туркменистане.
Вы добились успеха?
Да, в конце концов, его назвали даже не по-туркменски, то есть его назвали так, как, в общем-то, ни мы не хотели, ни туркменская оппозиция в демократических толках. То есть они его хотели переименовать в «Шагадам».
А что это такое «Шагадам»?
Кто-то говорил о том, что был какой-то поступ по имени «Гадам». Кто-то говорил, что это связано как-то с шахом, с одним из последних шахиншахов Ирана. То есть единой трактовки не было, но историческое название «Красноводск». То есть он рождался как Красноводск.
И из-за этого пришлось уехать?
Да нет, это просто начало было той деятельности, а в конце концов в 1993 году Красноводск переименовали в Туркменбаши. И это было первое переименование вообще населенных пунктов в Туркменистане. То есть рухнул Красноводск, который пережил царскую империю белую, российскую, английскую интервенцию, большевистское время. В 93-м году мы боролись против переименования города. Появились у нас первые, в общем-то, большие неприятности с властью. То есть многие люди прошли обструкции, были запуганы, кого-то уволили с работы. А прямые участники этих событий сейчас практически все выехали из Туркменистана.
Ну, хотя бы им спастись удалось.
После того, как наша группа была, в общем-то, разогнана, группа «Исток», я занимался экологией, потом очень активно занимался русской общиной в Туркменистане, один из создателей русской общины. С 95 года по 2001 год я был членом Совета соотечественников при Государственной Думе Российской Федерации. Это был создан инструмент правовой защиты всех национальных меньшинств. То есть у нас актив был не только русский, у нас актив были те национальные меньшинства, которые наиболее преследуются в Туркменистане. Мы регулярно говорили о том, что права там не соблюдаются. Я выступал против получения Туркменистаном статуса нейтрального государства. Западным дипломатам объяснял, что должны быть какие-то критерии, в конце до конца быть предъявлены государству, прежде чем он получает статус нейтралитета. Я делал то, что не должен был делать, как патриот своей страны, по определению Туркменбаши. То есть вы уже не патриот, раз не поддержите политику Туркменбаши. Там все очень просто. Либо с ним у вас должен быть портрет, либо если нет портрета, вы уже не с ним.
Как вы себя чувствуете в чужой стране? Пусть она для жизни даже и удобна.
Любая чужбина, она остается чужбиной. Я достаточно хорошо жил в Туркменистане. Я уехал оттуда по политическим мотивам и рассматриваю свою миграцию просто как время пребывания.
Я не стала спрашивать Вячеслава Мамедова, кто он по национальности – русский, туркмен или дитя смешанного брака. Главное ведь не национальность родителей, а то, как сам человек себя ощущает. Очевидно совершенно, что для Вячеслава его родина, его любовь – это Туркмения, а малая родина и тоже большая любовь – город Красноводск в Туркменистане. И поэтому я спросила его о том, о чем он сам, конечно же, постоянно думает. Вы надеетесь вернуться на родину?
Да, конечно, я надеюсь вернуться и горю желанием вернуться. Это моя родина, вырос в Красноводске. За исключением выезда на службу военно-морскую. То есть я служил подводником на Северном флоте на атомной ракетной лодке.
А в России не хотелось бы поехать?
В России не гарантировал никакой защиты вообще моей личной, несмотря на то, что имеет двойное гражданство. Вы все знаете прекрасно случай избиений наших оппозиционеров, нашего актива, который находится в Москве. Россия, по сути дела, является проходным домом для туркменских спецслужб. Да не только для туркменских спецслужб. Для узбекских спецслужб, я тоже так считаю, является проходным домом. Сотрудничество между Комитетом госбезопасности, она-то сохранилась и осталась, по сути дела, советской. Не обменится информацией, совместно акции проводит. Это мы все прекрасно понимаем.
Вы знаете это, да?
Я, конечно, это знаю. Когда у меня большие проблемы начались в 99-м году, когда я был арестован, на мою защиту стала не Российская Федерация, хотя я был гражданином России, на мою защиту, как ни странно, стали именно западные страны, первые Соединенные Штаты Америки.
Какова была причина ареста?
Вся моя деятельность члена Совета соотечественников Государственной Думы по линии защиты прав национальных меньшинств, то мы очень активно занимались образовательной деятельностью в Туркменистане, чтобы противопоставить вот этой оглупляющей идеологии, нормальной идеологии. То есть мы те учили работать на компьютерах, для них проводили экскурсии на моей обсерватории частную. В декабре 1998 года, когда я был на очередном совете соотечественников вот, в Москве, я дал интервью радио «Маяк». Там ничего, в принципе, не было такой крамы. То есть я просто прокомментировал свое видение вот, ситуации развития отношений вот, между Туркменистаном и Российской Федерацией. Вот. То ли больше неправильно доложили, вот, то ли просто они хотели услышать так, как они хотели услышать. Вот. Но я когда еще был в Москве, вот, в Туркменистане открылся съезд Демпартии, и там Баши очень прилюбно назвал меня врагом народа. Я приехал, естественно, туда, в Ашхабад вернулся, вот, в Туркменистан. Вот, ну, я просто не чувствовал за собой вины никакой. И, конечно, большие неприятности начались сразу после приезда. То есть, это непрерывные вызовы и так далее. Вот. В январе 1999 года, в конце концов, меня все-таки не арестовали.
А как же удалось освободиться?
Благодаря очень большой международной поддержке. Вот. Меня-то арестовали не по статье, как говорится, политическая деятельность. У нас нет политических заключенных. То есть стандартные формулировки, либо ты мошенник, либо ты торговец наркотиками. Ну, наркотики ко мне как-то не подходили, потому что все знают, я даже не курю. Вот. Но мошенник, значит, мошенник. Вот $5 у меня, понимаете, было мошенничество. И за мной занимался следователь по особо важным делам вот, Комитета госбезопасности Туркменистана. Вот. Я сидел в одной камере со своими, вот, как говорится, ну, коллегами по несчастью, у которых хищение, например, на сотни миллионов, понимаете.
Но вас все-таки суд оправдал? Или как это получилось?
Дело до суда не дошло. Меня просто прятали. Сначала с Ашхабада увезли в Нибидак. Это город на западе. Американцам сказали, что меня освободили. На самом деле, еще там несколько дней пробыл ИВС уже милицейским. Меня после этого отпустили. Ну, после этого я... Почти год вот находился под следствием. Меня амнистировали потом, под амнистию подвели. Ну, после этого я сразу не уехал из Туркменистана. Хотя тогда, конечно, мне давали советы правозащитной организации, что слава уезжай. Вот. Это было в 99-м году. Но я еще 5 лет очень проработал, занимаясь тем же, чем занимался до ареста.
А сейчас пытаетесь что-то сделать для этой страны? А что можно отсюда делать?
Рычаги действительно есть. И по международной линии рычаги есть, по дипломатической линии.
Наверное, прежде всего, это помощь людям, которых преследуют.
Ну, естественно, конечно. Вот. То есть, преследуют там, в принципе, в массовом порядке. Но среди них есть особо преследование. Мы оказываем помощь этим людям. То есть, разными путями, финансовой, материальной помощи, и моральной поддержкой им оказывается. Правовую поддержку получают у нас.
Вячеслав сетует, что после 11 сентября 2001 года ослабела поддержка правозащитникам со стороны Запада.
Была предоставлена очень аргументированная информация, подписанная ведущими, ну, самыми ключевыми правозащитными международными организациями, потому что в Туркменистане нарушается в массовом порядке религиозной свободы. Туркменистан не только был непричислен в стране, которая вызывает озабоченность, но было констатировано, что есть, понимаете, факт вот коренного улучшения ситуации с религиозными свободами. А подоплека простая. За месяц до принятия доклада Туркменистан ратифицировал соглашение, касающееся борьбы с международным терроризмом. Вот это, конечно, до глубины души меня лично возмущает.
Вы были гостем на собрании членов Международной Хельсинской Федерации. Эта организация вам помогает?
Знаете, она очень активно помогала нам, когда мы еще были в Туркменистане. И я попросил вот их немножко расширить вот тот план работы, который они сейчас имеют в виду по отношению к Туркменистану.
Вы надеетесь, что изменится режим Туркменбаши, или вы ждете, когда его сменит какой-то другой человек?
Изменить режим, который создал сам Туркменбаши, вот, нереально при живом Туркменбаши, это все понимают, как правозащитники. Я категорически против любой формы насилия для смены режима. Я не принимаю насилие. В Средней Азии не может быть маленького насилия. В Средней Азии может быть только большое насилие. Поэтому я за то, чтобы прошли там наконец-то честные выборы, демократические выборы. Я буду поддерживать эти выборы. Пусть сам народ решает, кого он хочет видеть.
При такой очень мне понятной и симпатичной установке Вячеслава, что можно сказать о перспективах его возвращения на родину? Наверное, строчка из песни Александра Галича «Москвича» и тоже изгнанника еще в советские времена. Галич пел с невозможной грустью. «Я вернусь. Но когда я вернусь?»
Беседу вела Людмила Алексеева. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. До какой степени прав был Даниэль Дефо, считавший, что, начиная с 4 лет, ни один ребенок не должен оставаться праздным, поскольку праздность – мать пороков? И до какой степени детский труд и особенно детское предпринимательство сделали американцев такими, какими мы их знаем сейчас? Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова провела анализ этой проблемы, к столетию первого федерального закона США, точнее, первой попытки провести такой закон.
В бараке было отделено помещение примерно в 20 квадратных метров. В одном углу по трубе откуда-то сверху ссыпался уголь, попадал на движущиеся широкие ленты, которые ползли по всему помещению, и в противоположном конце ссыпался куда-то вниз. Вдоль лент шли ряды очень низких и грязных скамей, на которых сидели, ссутулившись, дети 8-12 лет, брейкерс. Их задача — отделять куски антрацита от пустой породы. Раскаленная докрасна печка не согревала помещение, потому что окна были открыты, чтобы через них выходила наружу угольная пыль. Я пробыл в этом бараке несколько часов и не слышал разговоров, не видел ни одной улыбки. Тяжело смотреть на мрачных молчаливых шахтеров, но мрачные молчаливые дети в 10 раз печальней. Рабочий день брейкерс с 7 утра до темноты, когда не отличить уголь от камня. Плата от 1 до 3 долларов в неделю. Результат их работы — чистый антрацит и кладбище позади красивой церквушки, где похоронены шахтеры моложе 15 лет.
Этот отчет репортера написан в 1877 году. Ужасно то, что вся картина до последней детали повторяется знаменитым снимком, сделанным фотографом Льюисом Хайном через полвека. Те же ряды согнутых детских спин, едва различимых под слоем угольной пыли. В 1928 году до принятия закона, положившего конец непосильному детскому труду, оставалось еще 10 лет. Но в этом году исполняется 100 лет со дня первой попытки провести такой закон. О ней профессор Апалачского университета Хью Хайндман, автор только что вышедшей книги «Детский труд. Американская история».
Первой попыткой был акт Беверриджа. Сенатор Альберт Беверидж представил его на утверждение Конгресса в 1906 году. Закон не прошел, потому что тогда было приведено слишком много доводов в пользу применения детского труда.
Какие же доводы тогда приводились и кем?
Before the Industrial Revolution, children had worked as part of family enterprises.
До индустриальной революции большинство детей работало дома. Эта работа была частью образования и подготовки ко взрослой жизни. С тех времен и осталось традиционное мнение, что праздность в детстве – источник пороков. Между прочим, Дэниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо», неоднократно утверждал, что начиная с 4 лет ребенок должен трудиться. Другой аргумент состоял в том, что бедные многодетные семьи не могут свести концы с концами без детских заработков. Нашлись доводы и у фабрикантов. Скажем, текстильщики утверждали, что только тонкие детские пальцы могут быстро связывать порвавшиеся нити на ткацких станках. А тот реальный довод, что детьми легче управлять и что им меньше платят, не обнародовался. Все эти доводы помешали акту Беверриджа пройти через Конгресс. Но и законопроект 6-го года, представленный сенатором Беверриджем, не пропал даром. В том же году Тедди Рузвельт создал Бюро детского труда, которое постепенно проложило путь законам.
Возможно, президент Тедди Рузвельт действительно откликнулся на инициативу сенатора Беверриджа. Но, скорее всего, оба они откликнулись на одно событие, которое произошло в 1903 году в Пенсильвании и которому не было равных в истории Америки. 1 июня 1903 года, утром, как обычно, 6 кенсингтонских текстильных фабрик открыли ворота, но в них никто не вошел. 100 тысяч взрослых работниц и 16 тысяч детей, работавших на этих фабриках, начали забастовку. Основное требование – сокращение рабочего дня на 5 часов в неделю. Одной из покровительниц забастовки была 70-летняя Мэри Харрис Джонс, уже знаменитая тогда активистка по прозвищу «Мама Джонс». Много лет назад от желтой лихорадки погибли ее муж и все дети, 4. Богатые семьи смогли увести детей от эпидемии, а бедным увозить было некуда и не на что. После этой трагедии «Мама Джонс» сделала смыслом своей жизни помощь детям бедняков. И на этот раз она организовала поход. 200-километровый поход нескольких сотен детей через Филадельфию в Нью-Йорк на встречу с президентом Тедди Рузвельтом, отдыхавшим на Лонг-Айленде. Она была уверена, что когда президент, сам отец, увидит этих детей, он им поможет. Читаем в книге Бартолетти «Дети на забастовке».
Мама Джонс все продумала. взрослое сопровождение, места ночевок, помощь рабочих комитетов по пути детского марша, обоз с едой и медикаментами. В Филадельфии она специально провела колонну детей с плакатами «Мы хотим в школу» мимо редакции филадельфийских газет, которые отказались освещать положение детей, признавшись, что все газеты выпускаются на деньги местных фабрикантов. Поход сопровождали приглашенные мамой Джонс нью-йоркские репортеры. В Нью-Йорке эта поразительная женщина добилась от мэра разрешения провести детей по 4-й авеню, а потом свозить их за городской счет на Кони-Айленд. Но президент Рузвельт отказался встретиться с забастовщиками, и мама Джонс объявила через газеты, что сама отправится с детьми к президенту. Полиция по всему городу высматривала делегацию оборванных ребятишек, но никто из полицейских не обратил внимания на нескольких хорошо одетых детей с пожилой воспитательницей, севших в поезд, идущий на Лонг-Айленд. Маме Джонс с ее подопечными удалось подойти к самому дому президента, но последний заслон ей было не преодолеть. Президент отказался принять их. Газеты честно освещали новый крестовый поход детей, но внимание к нему скоро затмилось другими новостями. Забастовка закончилась победой фабрикантов.
Надо сказать, что мое внимание в этом походе привлек не результат, а сам поход. Один из сопровождавших колонну репортеров описал, как уже через несколько дней фабричные дети изменились. Поздоровели, загорели, у них заблестели глаза, появился интерес к жизни, и они перестали напоминать маленьких стариков. Их абсолютно осчастливил увеселительный парк на Кони-Айленде. Впервые в жизни эти дети получили то, что должен иметь каждый ребенок с нормальным детством. Репортер писал: «Дома они вернутся к прежней жизни, но, думаю, этой жизни будет уже не так просто сломать их». Между тем, борьба за освобождение детей от непосильного труда продолжалась.
Well, we had the Keating-Owen Act in 1916.
Следующий закон, Keating-Owen Act 1916 года, запрещал торговлю продуктами детского труда. Закон прошел через Конгресс, но его составители подошли к делу не с той стороны, потому что право решать вопросы коммерции всегда принадлежало штатам. И через 2 года Верховный суд отменил этот закон как неконституционный. В 1919 году попробовали другой подход, через налогообложение, и его постигла судьба первого. В 1933-м в разгар депрессии был принят акт о подъеме национального хозяйства, запрещавший в частности детский труд в тяжелой индустрии. Через 2 года и он был признан неконституционным. И только в 1938 году был принят стабильный трудовой стандарт – Fair Labor Standard Act, определяющий и до сих пор весьма ограниченную сферу применения детского труда. 1938, the Fair Labor Standard Act is our
first enduring federal law. То, что в Англии для искоренения непосильного детского труда сделали писатели, Диккенс, например, так неприглядно описав его в «Давиде Копперфильде» и в «Оливере Твисте», для Америки сделали фотографы. Льюис Хайн, например, работавший в 20-30-х годах 20 века. Их снимки невозможно забыть. Вот компания перемазанных угольной пылью худышек с шахтерскими лампами на шапках. Это Харрис. В узких шахтах, где тележки с углем не мог тащить мул, их привязывали к ноге ребенка, и тот полз, таща за собой тачку, а другой подталкивал ее сзади. Вот девочка у ткацкого станка, улучившая минутку взглянуть в окно. Вот ребенок, одиноко сидящий в темном коридоре шахты у двери, которую он должен держать закрытой, чтобы сохранить правильную циркуляцию воздуха. Trapper boy. Эти сторожа сидели целый день в темноте. Один рисовал на своей двери мелом птиц. Когда, не дожив до 13 лет, он умер от туберкулеза, на двери так и остались его рисунки и кривая надпись «Не пугайте птиц». А одна фотография называется «Ньюси у театральной афиши». Малыш-газетчик, не старше 5 лет, загляделся на фотографии актеров, держа в руках еще по-младенчески пухлых пачку непроданных газет. История этих городских газетчиков, «Ньюсис» от слова «ньюс», особая. Равно как и маленьких рассыльных и чистильщиков сапог. Они были свободными предпринимателями. Читаем в книге Бартолетти «Дети на забастовке».
Пока мальчишки-газетчики ждали, когда откроется окошко оптовой продажи газеты, они играли, как играют все дети. Поддавали мяч, раскладывали замусоленные карты, тузили друг друга. Но как только окно открывалось, начинался бизнес. Число газет, которые стоит купить, определялось по важности заголовков, по времени дня, по времени года, по погоде, по результатам вчерашних спортивных матчей. В своих воспоминаниях один из бывших «Ньюзис» писал: Чем хуже были новости, тем с большим восторгом мы их сообщали. Войны, убийства заставляли людей расхватывать газеты. А когда важного не было, мы находили какой-нибудь материал из Вашингтона и орали «Скандал в Белом доме».
Мальчишки-газетчики и мальчишки-разносчики телеграмм были единственными детьми-забастовщиками, которые во время забастовки добились победы. Причем Ньюсис в забастовке 1899 года победили не кого-нибудь, а двух газетных магнатов Пулитцера и Херста, владельцев газет World и Journal.
They didn't rarely accomplish very much for the kids.
Обычно детские забастовки немного добивались, это были скорее эмоциональные вспышки. Но маленькие нью-йоркские газетчики в 1899 году сумели добиться почти тотальной забастовки. Началась она в связи с тем, что из-за открытия новых газет в Нью-Йорке шла жестокая конкуренция. Пулитцер и Херст, боясь повышать цену на газету, чтобы не спугнуть покупателей, повысили оптовую цену, по которой они продавали газеты разносчикам. Лидером вспыхнувшей забастовки стал одноглазый мальчишка Кит Блинк. Организатором он был замечательным. В несколько дней к забастовке присоединились Ньюсис не только всех городских районов, но даже Лонг-Айленда и Нью-Джерси. Тогда владельцы газет подкупили Кита Блинка. Лидер забастовки исчез. Через несколько дней кто-то увидел его на улице в дорогой одежде. Мгновенно собралась погоня, и полиции едва удалось спрятать предателя от толпы разъяренных мальчишек. Но забастовка не прекратилась, и когда циркуляция газет уменьшилась на две трети, Пулитцер и Херст пошли на сделку с детьми. И на следующее утро Ньюсис снова играли в мяч у окошка оптовой продажи. Но их победа была исключением из правил.
Профессор Хайнман, американским детям в разные исторические периоды всегда была свойственна деловая предприимчивость. Она описана и Марком Твеном, вспомните, как Том Сойер красил забор, и О. Генри, и Труманом Капоте. Она заметна в описанных вами мальчишках-газетчиках. Она показана в фильме Серджио Леоне «Once Upon a Time in America», где она переходит границы закона. Не кажется ли вам, что ранняя привычка к труду, к бизнесу и вот эта детская предприимчивость сделала американцев тем, что они есть – энергичными, умелыми, изобретательными, расчетливыми и независимыми?
Ранний труд делает тех детей, кто выживет, хорошо приспособленными к жизни, крепкими, бесстрашными, опытными. Нельзя только забывать, что многие не выживали. Но духом тогдашние дети были покрепче наших, это несомненно.
Вы знаете, моя русская приятельница, иммигрантка, здесь, в Америке, оставляла свою 9-летнюю дочь, толковую, послушную девочку, одну в доме, когда матери приходилось работать вечерами. И сосед сказал, что пожалуется в полицию, потому что по закону до 12 лет ребенка нельзя оставлять одного, только с бэбиситтером. К чему я это говорю? Не окажется ли, что охранительные законы, трудовые в частности, скуют вот эту американскую детскую предприимчивость и самостоятельность?
Наша нынешняя проблема – приучить детей к труду, то есть обратное то, о которой мы сегодня говорили. Общество озабочено тем, что дети ленивы, безответственны, долго остаются инфантильными. Поэтому сейчас в частных школах чрезвычайно развито волонтерство, работа в воспитательных целях. Но с другой стороны, вспомните, проезжая через маленькие американские города, вы постоянно видите детей с плакатами, предлагающими за несколько долларов помыть вашу машину. Или детей, сидящих за столиками, на которых приготовлены на продажу сделанные ими печенье и лимонад. В провинции девочки работают по выходным няньками с 12 лет. Мальчики за деньги убирают снег и палую листву. Я уж не говорю о детях, начинающих собственные бизнесы по интернету. Они не наемные рабочие. Они как раз те самые предприниматели, которыми когда-то были нью-йоркские Ньюсис. И вот при всех наших законах какой любопытный результат. Сейчас в Америке работает не меньше детей, чем в начале 20 века, но не в шахтах.
Разговор о детском труде и предприимчивых детях вела Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».